Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Депутаты Илью Пономарева сегодня допрашивают по делу о растрате в фонде Сколково. Суд в Москве впервые отменил постановление о продлении ареста одному из фигурантов так называемого «болотного дела». В Костроме сегодня продолжился судебный процесс по делу местной некоммерческой организации. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Представители Следственного комитета России сегодня вновь допрашивают депутата Государственной Думы Илью Пономарева. Он проходит свидетелем по уголовному делу о растрате в особо крупном размере в отношении старшего вице-президента фонда Сколково Алексея Бельтюкова. Его обвиняют в том, что он незаконно передал Пономареву 750 тысяч долларов, заключив с ним договоры на проведение лекций в разных городах России и выполнение научно-исследовательской работы. В Следственном комитете договоры сочли фиктивными, так как Пономарев, по данным ведомства, прочел всего две лекции. Общей продолжительностью менее получаса. Сам депутат надеется, что после сегодняшнего допроса у следователей не останется к нему никаких претензий. Он признает, что к оформленным между ним и Сколково документах был ряд неточностей, но не считает их криминальными. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Узнав о 750 тысячах долларов, полученных депутатом от «Справедливой России» Ильей Пономаревым от фонда «Сколково» за чтение лекций, его коллега, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, потребовал возбудить против него уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. По словам Пономарева, пока это уголовное преследование ему не грозит. На предыдущих допросах депутату удалось убедить следователей, что деньги получены им на вполне законных основаниях. Он надеется, что сегодняшний допрос станет последним.
Ну, это уже третий разговор на эту тему, и первый раз мы говорили, в принципе, о характере взаимодействия с фондом Сколково. Второй раз мы в основном разбирали научно-исследовательскую работу, ее смысл и предназначение. Сейчас мы должны говорить про пресловутые публичные выступления, их содержание и целесообразность и так далее.
Тема с вашими лекциями, за которые Сколково заплатил вам 750 тысяч долларов, еще не закрыта. Вам, как вы думаете, будут какие-то предъявлены дальше претензии?
Смотрите, там единственное, в чем, я считаю, просто с точки зрения закона можно было бы предъявлять претензии, это что в том, что что-то не было сделано. То есть, что я что-то неправильно указал в отчетных материалах. Но этот этап мы, в принципе, прошли уже в прошлый раз, потому что мы успели поговорить по поводу того, что было и чего не было. И насколько я могу судить, сейчас следствие не сомневается, что все лекции были. Точнее, это, в общем-то, не лекции, конечно, да, то есть это, ну, публичные мероприятия, да, то есть, но как факт, вроде бы сомнений никаких нет. Разговор будет идти про их содержание.
Илья, у вас есть версия, почему возникло это дело против фонда Сколково и одного из его руководителей? Действительно ли представители следственных органов усомнились в эффективности использования средств фонда, или это может быть какой-то политический заказ? И если это так, против кого он может быть направлен?
Я думаю, что было желание немножко потрясти фонд Сколково и все другие вот инновационные инициативы времен президентства Медведева. Это же не только Сколково, но там и Руснана, например, пострадала. В его адрес было там большое количество разных обвинений. И другие проекты приходятся регулярно правоохранителям. Началось это с конца прошлого года. И я, конечно, рассматриваю это в контексте в целом противостояния такого консервативного и либерального лагеря, то есть, грубо говоря, окружение путинского и окружение Медведева. При том, что эти два политика сами по себе, я уверен, сохраняют хорошие и прочные взаимоотношения, но их сотрудники друг друга грызут по бюрократическим законам, и вот все эти дела – это проявление этой грызни.
Говорил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Старший вице-президент фонда Сколково Алексей Бельтюков на время расследования отстраненной от должности для комментариев недоступен. Несмотря на то, что официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин в эфире российского телеканала НТВ опроверг политическую окраску расследования возможной растраты в Сколково, многие эксперты с этим не согласны. Сразу после проверок фонда ушел в отставку глава аппарата правительства России вице-премьер Владислав Сурков, несколько лет курировавший работу инновационного центра. Возможно, это связано с борьбой между так называемыми кланами Владимира Путина и Дмитрия Медведева, считает политолог Евгений Минченко.
Я считаю, что Сколково лучше, чем его имидж. Я считаю, что можно предъявить очень серьезные претензии к фонду Сколково по поводу того, что они толком не рассказывают о том, чем они занимаются, какие у них внутри процессы, каких успехов они достигли. Там реально есть ряд вполне адекватных стартапов, которые уже сейчас выглядят перспективными. Там ведется большая работа по коммерциализации изобретений. И то, что Сколково не умеет это продать публике, конечно же, большой минус. А в то же время те два дела относительно Сколково, которые существуют, они выглядят вообще смехотворно. То есть первая история с этой компанией, которая занималась таможенным оформлением и снимала помещение в аренду у родственника ее руководителя, но яйца выеденного не стоит. История с Пономаревым. На самом деле неправильное оформление реально предоставленных Сколково услуг по переговорам с Массачусетским институтом технологий по договоренности о создании так называемого Сколтеха. Но поскольку там такой статьи не было, вот они это оформили там как исследование и так далее. В общем-то, у меня нет никаких сомнений, что Пономарев эти деньги реально отработал.
Почему же Следственный комитет начал атаку на Сколково?
Во-первых, формально они правы, потому что так или иначе деньги были израсходованы не по той статье, по которой они реально проведены. Второе, понятно, что ведется целенаправленная работа по вытаптыванию медведевской коалиции. И одна из составляющих – это атака на Сколково. Сколково – это единственный успешный проект Медведева.
Есть будущее у фонда Сколково вообще? Как вы думаете, вот этот скандал подпортит его имидж?
Он уже нанес очень серьезный ущерб, измеряемый суммами на порядки больше, чем те, которые якобы украл Илья Пономарев и растратил Бельтюков. Я не исключаю, что Сколково будет уничтожено. Я считаю, что это будет очень плохо для страны.
Рассказывал политолог Евгений Минченко. Накануне куратором фонда Сколково от государства был назначен экс-министр образования России Андрей Фурсенко. Об этом сообщил президент фонда Виктор Виксельберг. Однако директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что личности, назначаемые на высокие должности в Сколково, значения не имеют. Проект был обречен на провал с самого начала, так как современная российская экономика просто не приспособлена для инноваций.
Честно говоря, лично для меня персоналей, которые уже меняются и будут в составе руководства фонда, в составе кураторов фонда, не очень интересны. Потому что существует гораздо более такая значительная проблема, которая заключается в том, что этот проект, в принципе, не оправдал и не оправдает тех надежд, которые на него возлагались. Я имею в виду надежды, потому что сделаем Сколково, и появится инновационная экономика в России. Почему? Потому что проблемы создания инновационной экономики заключаются в том, что у нас, в принципе, деловая среда, экономика не восприимчива к инновациям. А она будет восприимчива к инновациям, если это будет экономика с высоким уровнем конкуренции. Когда для того, чтобы победить в конкурентной борьбе, надо будет что-то внедрять новое. А Сколково хорошо, если это создадим фабрику по производству каких-то технологических новшеств. А дальше, куда мы будем помещать эти новшества, как они будут востребованы? Не с этого надо было начинать.
Скандалы, связанные с возможной растратой денег, как-то повлияют на имидж Сколково? Смогут ли они еще его ухудшить? И каким вам видится ближайшее будущее этого проекта?
Естественно, там могут появляться новые лица, но закрыть его будет уже сложно. В этом тоже проблема для властей, потому что ведь раструбили-то по всему миру. Плюс уже есть определенные контакты, соглашения, в том числе с ведущими мировыми исследовательскими центрами. Зашли слишком далеко. В этом плане уже отказываться от проекта невозможно. Он будет требовать все новых и новых денег для поддержания хотя бы в таком статусе. Поэтому он будет и затратным, и от него, как я уже сказал, отказаться будет сложно.
Это было мнение директора департамента стратегического развития компании ФБК Игоря Николаева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Апелляционная инстанция Мосгорсуда сегодня отменила постановление о продлении ареста до 6 июля Владимиру Акименкову, который обвиняется в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Это первое подобное постановление суда в ходе рассмотрения так называемого «болотного дела». С адвокатом Владимира Акименкова Дмитрием Аграновским побеседовала моя коллега Динара Седикова.
Сегодня Московская апелляционная коллегия Московского городского суда под председательством судьи Натальи Алихвер вынесла решение отменить постановление Московского же городского суда о продлении Акименко срока содержания под стражей до 6 июля. И теперь у него действует последнее продление Басманного суда до 10 июня. Если до 10 июня не будут предприняты какие-то меры, например, дело не попадет в суд, где судья может уже по существу продлить срок содержания под стражей насколько угодно, то тогда Акименко надо будет менять меры пресечения.
На каких основаниях сказал судья?
Нет, они прочитали, прям я вам могу дословно сказать, только резолютивную часть. Жалоба адвоката Аграновского удовлетворить частично, постановление Московского городского суда отменить. Мы, естественно, все попытались как-то узнать подробности, но не преуспели. Сказали, что решение будет подготовлено в течение 3 дня.
Напомните, пожалуйста, тогда Акименко вы просили выпустить под залог и дали поручительство?
Мы просим об этом всегда. То есть вот как только нам группа писателей во главе с Людмилой Улицкой, они сообщили, это было, наверное, 4 месяца назад, или, может быть, 5 месяцев уже. Людмила Евгеньевна, она сама дала за него личное поручительство, там всего 5 личных поручителей сейчас за него. И плюс еще они сказали, что вот группа писателей готова за него внести залог, если так вопрос станет.
Но если не подадут жалобу прокуроры...
Но они теоретически могут там что-то обжаловать в порядке надзора. Или сейчас это кассационная инстанция, которая раньше была надзорной. Тут простому человеку сейчас черт ногу сломит в этих вот новых изменениях законодательства. Может быть, они, ну, в любом случае, хорошо, подадут они жалобу, она все равно до 10 июня не будет рассмотрена.
Скажите, пожалуйста, как сейчас себя чувствует Акименков? Он теряет стремительно зрение.
Сказать, что стремительно, это, может быть, будет некоторое преувеличение, но то, что он теряет зрение, для меня совершенно очевидно. В медицинском заключении написано, что в 2004 году, это когда его военкомат обследовал, у него была миопия средней степени. В 2012 году, на момент обследования, у него была миопия высокой степени. Но плюс у него еще, у него миопия, это далеко не самое страшное заболевание глаз, у него еще там колобома радужки и атрофия частично зрительного нерва. К сожалению, у него еще кроме заболеваний зрения еще есть разные другие заболевания.
Я тогда так вот спрошу, может ли он сам себя обслуживать сейчас в СИЗО?
Ну, ему это затруднительно. Он жаловался в суде, уже несколько продлений подряд он жалуется, что ему тяжело, вот, ну и читать тяжело, и вообще, вот в быту. Где.
По вашему мнению, о чем свидетельствует такое вдруг решение суда?
Сложный вопрос. Ну, в принципе, на мой взгляд, тут я уже как политик порассуждаю, от этого процесса государству в целом ничего, кроме вреда. И, может быть, как-то что-то кто-то хочет смягчить, потому что даже если допустить, что наши подзащитные виновны в том, в чем их обвиняют, они уже свое отсидели выше головы. Просто тут надо учитывать характер обвинений. Их, если вспомнить слова Путина Владимира Владимировича, он говорил, что недопустимо срывать погоны, душить полицейских, бить их по лицу. Никого из наших подзащитных в этом не обвиняют. И вообще это совершенно случайные люди. Даже вот в этом ужасном фильме про Болотную площадь, который я был вынужден посмотреть, ну, с чисто профессиональной точки зрения, там и то такая мысль проскользнула, что не случайные ли люди у нас находятся на скамье подсудимых.
И как это вот может тогда решение повлиять?
В любом случае, ну, теоретически человек может быть освобожден, если до 10 июня ничего не изменится, но в любом случае оно уже влияет. Вот как, например, амнистия, которую предложили депутаты от КПРФ, ее, скорее всего, не примут, но она уже ориентирует и органы власти, и общество на то, что и такой может быть выход. Так и здесь. Это привлекает внимание к тому, что меры пресечения явно неадекватны. И продлять на срок свыше года меру пресечения при таких обвинениях, это просто бесчеловечно и вообще это, как сказать, несовременно. Это где-то вот в Средневековье было бы в самый раз.
Напомните, пожалуйста, да-да. Владимира Акименкова обвиняют по статьям участия в массовых беспорядках, применение насилия в отношении...
Его арестовывали по 2 статьям. А обвинение предъявили только по одной, 212-й, участие в массовых беспорядках.
А свидетели по этому делу?
А свидетель, там только один свидетель, ОМОНовец Егоров, который говорит, что Акименко вкинул древко флага в одного из сотрудников полиции. Причем первоначально этот Егоров говорил, что Акименко вкинул неустановленный предмет и не видел, попал или не попал. А потом у него к концу следствия память прояснилась, и он стал говорить, что он кинул древко флага, а какого-то вот попал, кого он не знает. То есть потерпевших у нас нет, 318 у нас нет. У Акименкова, кроме всего прочего, еще у него самый наименьший объем обвинения.
И видеозаписи не подтверждают слова.
Видеозаписи у него нет. Нет, есть видеозаписи, где есть Акименков. Но там он ходит и в галстуке, и очень так пристойно одет, и ни в чем предосудительном не участвует. А вот в деле, собственно, записи, подтверждающих его какую-то виновность, нет. У нас нет ни секунды видеозаписи, потерпевших нет, и всего один свидетель. Вот вся доказательная база по Акименкову.
С адвокатом Владимира Акименкова Дмитрием Аграновским беседовала моя коллега Динара Седикова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Костроме сегодня продолжается судебный процесс по делу местной некоммерческой организации, которую власти требуют признать иностранным агентом. Костромскому центру общественных инициатив и ее руководителю Александру Замарянову грозит крупный штраф в общей сложности до 800 тысяч рублей. Это второй подобный суд в России. Первый за отказ назвать себя иностранным агентом была оштрафована ассоциация «Голос». С подробностями Арслан Саидов.
Прокуратура считает, что Костромской центр общественных инициатив, получая зарубежные гранты, занимается в России политической деятельностью. Политикой посчитали прошедший в феврале в Костроме круглый стол, посвященный российско-американским отношениям, где выступал заместитель министра-советника по политическим вопросам посольства США в России Говард Соломон. Деятельность НКО изучала не только прокуратура, но и управление МВД по противодействию экстремизму. Сотрудники центра опрашивали местных журналистов, снимавших репортаж о визите в город американского дипломата, политиков, задававших вопросы Говарду Соломону, и даже бизнесменов, у которых был арендован конференц-зал. Теперь, по словам Александра Замарянова, их организацией заинтересовался отдел экономической безопасности областного УВД. Председатель правления Костромского центра общественных инициатив Николай Сорокин обращает внимание на то, как вольно власти трактуют понятие «политическая деятельность». Он говорит, что их организация действительно получает гранты от международных фондов, но тратит деньги исключительно на просветительские проекты. Александр Замарянов и Николай Сорокин накануне судебного заседания побывали в студии «Радио Свобода» в Москве. И первый вопрос Александру Замарянову.
Если бы тогда, в феврале, вы пригласили в Кострому на круглый стол не американца, а кого-нибудь другого, как вы думаете, не было бы сейчас этого судебного процесса, или бы все равно нашли к чему придраться?
Вы знаете, я думаю, что вся эта кампания, участниками которой является и наша НКО, то есть кампания, направленная против некоммерческих организаций вообще в России, она считается централизованной. И я думаю, что даже бы если Говард Соломон не приехал на наш круглый стол, какие-то зацепки у прокуратуры или у правоохранительных в любом случае бы появились. Но надо отметить тот факт, что в постановлении прокуратуры о возбуждении административного дела именит визит Говарда Соломона в Кострому как раз и является ключевым обвинением в наш адрес.
Продолжает Николай Сорокин.
Я думаю, что причиной, почему относительно нашей организации именно такое жесткое было реагирование, не просто какое-то там предписание, уведомление, а именно постановление о правонарушении, именно вызов в суд, именно судебное разбирательство. Вот я думаю, что причиной этого стал как раз визит американского дипломата, который привлек такое нездоровое внимание определенных людей. К сожалению, сейчас мы все видим, что в нашей стране разворачивается настоящая антиамериканская истерия. Иногда даже вспоминаются времена холодной войны.
Для чего создавался Костромской центр поддержки общественных инициатив и чего лишится регион, если ваша организация будет вынуждена свернуть свою деятельность?
Основной проект нашего Костромского центра поддержки общественных инициатив – это, безусловно, просветительский, подчеркиваю, проект «Костромская школа публичной политики». Это местная площадка, слушателями которой являются местные бизнесмены, политики, представители других некоммерческих организаций, просто гражданские активисты и студенты вузов, преподаватели, все заинтересованные в общественной жизни вообще люди. На наши круглые столы приезжают эксперты всероссийского уровня, международного уровня, которые делятся своими мыслями на совершенно разные темы, будь начиная от экологии местного самоуправления до каких-то других вещей, связанных с научными какими-то точками зрения или с научными проблемами. Когда люди слышат «Костромская школа публичной политики», когда они слышат этот бренд, они начинают понимать, что да, вот на это мероприятие стоит идти. И я с полной смелостью могу заявить, что аналогов такой общественной площадки, где люди могут свободно прийти, обменяться мнениями, высказать точку зрения свое, выслушать мнение другого и объективно подискутировать, другой площадки конкурентной нашей, я считаю, нет. Почему площадка может исчезнуть? А просто потому, что размеры штрафов, которые нам приписывают, я напомню, на организацию это штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а на меня лично, как на исполнительного директора, от 100 до 300 тысяч. Если с физлицом, в принципе, вопрос понятен, это будет штраф наложен на меня от 100 до 300, то, что касается штрафа на нашу организацию, я должен сразу сказать, мы не всероссийская сеть, мы не ассоциация некоммерческих организаций, мы региональная некоммерческая организация, которая, да, иногда получает какое-то финансирование. Но наши бюджеты никак не соизмеримы с размерами штрафа, которые нас хотят наложить. И я, как исполнительный директор, могу заявить, что наложение подобного штрафа 300 до 500 тысяч может привести к ликвидации нашей организации. И мы не сможем дальше продолжать нашу деятельность после таких введений таких санкций.
Учитывая претензии к вам, наверное, уже можно составить небольшой список того, чего нельзя делать людям, которые принимают участие в общественной жизни. Итак, во-первых, понятно, что теперь нельзя разговаривать с американцами. Во-вторых, нельзя принимать участие в выборах. Что еще?
Практически ничего нельзя, потому что в законе настолько расплывчатая формулировка, что такое политическая деятельность, то любой абсолютно шаг некоммерческой организации могут объявить политической деятельностью. Мы видим сейчас массу маразматических примеров по стране, когда пытаются обвинить в политической деятельности самые разные организации, там благотворительные, медицинские, научные, там, заповедник журавлей, еще бог знает что. Потому что любую организацию можно обвинить в чем? Ну, ваша деятельность публична? Публична. О ней пишут журналисты? Пишут. Значит, это влияние на общественное мнение. Значит, это влияние на политику. И невозможно вести такую деятельность, которая бы вообще ни на что не влияла. Если организация ведет деятельность, и об этой деятельности никто не знает, она ни на что не влияет, ее никто не замечает, ну, значит, это какая-то вообще жульническая, мошенническая организация, фиктивная, формальная, которой не существует. Вот. Любая реально действующая организация, да, все равно но в той или иной степени самим фактом своего существования, своими проектами, своей деятельностью влияет на общественное мнение.
Говорили Николай Сорокин и Александр Замарянов. В дискуссиях, которые проводит Костромской центр общественных инициатив, принимали участие Людмила Алексеева, Валерия Новодворская, Эмиль Паин, Александр Подчинок, Виктор Шендерович, Ирина Ясина и многие другие. Приезжал в Кострому и Дмитрий Зимин, основатель фонда «Династия», почетный президент компании «Вымпелком». На новость о преследовании НКО из Костромы он отреагировал очень эмоционально.
Эта компания, ребята, на меня произвели очень хорошее впечатление. Ту поездку в Кострому у меня оставили приятные, праздничные воспоминания. Господи, где же на Руси люди? Все, что происходит сейчас, вызывает, конечно, чувство стыдобы, огорчения. Стыдно за страну. Политическая деятельность, как я ее понимаю, это борьба за власть. Еще похожего там в борьбе за власть я там не увидел. Я там увидел культурное мероприятие, образовательное мероприятие. Я не знаю, что называют политикой наши теперешние власти. Кажется, все уже.
Говорил Дмитрий Зимин, почетный президент компании «Вымпелком». На первом заседании суда, состоявшемся 29 апреля, защита попросила закрыть дело против Костромского центра общественных инициатив ввиду отсутствия состава правонарушения. В итоге слушания были перенесены на сегодня по ходатайству представителей прокуратуры, сказавших, что им нужно изучить аргументы адвоката. В Костроме закон об иностранных агентах затронул еще одну организацию – областной комитет солдатских матерей, которому было направлено предостережение о недопустимости нарушения новых порядков регистрации НКО. Власти усмотрели вину правозащитников в работе наблюдателями на последних парламентских и президентских выборах. В прессе иронизируют – Костромская земля – это теперь не только родина Снегурочки и дома Романовых, но и край иностранных агентов. Арслан Саидов, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Религия современной России все больше используется в политических целях, констатирует Сергей Бурьянов, автор книги «Проблемы реализации свободы совести и светскости государства в Российской Федерации». На презентации этого исследования, которое рассматривает взаимоотношения общества, церковных деятелей и властей, побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Она сейчас вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Елена, добрый день, вам слово.
Добрый день, Светлана. Юрист и эксперт по вопросам свободы совести Сергей Бурьянов уже не первый год занимается проблемой свободы совести. И, по его словам, уже существующие российские законы и те, что еще готовятся к принятию, не только не защищают, но и нарушают права человека в Российской Федерации.
Мы много лет уже ведем работу по мониторингу ситуации в области свободы совести. И, в общем, каждый год я говорю, в принципе, одно и то же. Продолжается системный кризис реализации свободы совести, который формируется на всех уровнях науки, образования, законотворчества, законодательства, правоприменения, средств массовой информации, государственной политики. И каждый год происходит, мы наблюдаем ухудшение ситуации. Из новаций я хочу отметить усиление протестного движения. Люди протестуют против нарушения светскости государства, против нарушения свободы совести. Это и мероприятия, с которыми выступают жители против точной застройки, против программы 200, когда строятся культовые сооружения в зеленой зоне, на единственных площадках возле домов. Это также выступления представителей различных религиозных групп, права которых нарушаются, и они выступают с протестами. Другой особенностью прошедшего периода является усиление, то есть реакция на преследование. Когда я говорю о реакции на преследование, я вспоминаю старый советский анекдот, что в Советском Союзе есть права человека, да, или были права человека, и все даже видели этого человека, или этих людей. Они стояли на трибуне Мавзолея. Сегодня ситуация изменилась намного. У нас, говорят, будет защита чувств верующих, и даже мы видим и знаем этих верующих. Только они стоят не на трибуне Мавзолея, они стоят там, специальное место есть в храме Христа Спасителя, они там стоят. То есть вот в этом как бы разница. В остальном прослеживается четкая полная аналогия с советским периодом. То есть мы вступаем в вот такой поздний совок, стадия реакции, которая обеспечивается законодательно. Тем более Государственная Дума, она готова в любой момент выполнить любой заказ.
Поскольку в исследовании Сергея Бурьянова рассматривается ситуация со свободой совести в России в 2012 году, автор не обошел внимания процесс над Пусси Райт. Единственная из осужденных участниц группы, которая находится на свободе, увы, без особого... Екатерина Самуцевич, увы, без особого оптимизма смотрит на перспективы у до двух других девушек Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. А член московской хельсинкской группы, правозащитник и диссидент Глеб Якунин считает, что в современной России власть и иерархи московской патриархии объединились в преследовании инакомыслящих. Кстати, нужно сказать, что исследование, которое представлял сегодня Сергей Бурьянов, было подготовлено при поддержке московской хельсинкской группы и Фонда «Россия для всех».
Спасибо, Елена. Я добавлю, что рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении для Марии Алехиной, члены группы «Пусси Райт», будет на следующей неделе, 26 мая. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В Екатеринбурге правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия в отношении фонда «Город без наркотиков» и его руководителя Евгения Ройзмана. Из помещений фонда в районе Изоплит на окраине города был освобожден пациент, по данным следствия, содержавшийся там вопреки желанию. Местные эксперты связывают новое преследование фонда с политическими причинами. Дискуссия о методах лечения наркозависимых больных и о политических амбициях Евгения Ройзмана продолжается. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Согласно официальной информации, молодой человек, музыкант, насильно удерживался сотрудниками фонда. Возбуждено уголовное дело, пояснил представитель областного следственного управления Максим Чалков.
В мужском реабилитационном центре некоммерческой организации благотворительный фонд «Город без наркотиков», где незаконно удерживается 26-летний гражданин. По версии следствия, указанный молодой человек незаконно удерживался в реабилитационном центре в период с 23 апреля по 10 мая. По предварительным данным, не установлены лица с целью удержания гражданина в реабилитационном центре, оказывали на него психологическое воздействие.
Президент фонда Евгений Ройзман, не сдерживаясь в выражениях, рассказал, что молодой человек сам пришел в «Город без наркотиков». Он употреблял синтетические наркотики и хотел избавиться от зависимости.
Парень нарколыга, причем такой, с подъехавшей головой. Родители обратились к наркологам. Наркологи сказали, вам его не спасти, вам легче его похоронить и забыть. Мать решила бороться. Вы разговаривали с ним, убеждали. Он поехал на Изоплит сам. Он сам поехал на Изоплит. И сам оставался там с 26 апреля, написал заявление, написал под видео, письменно. Совершенно нормально, тихо, на общих основаниях. Там же нет нянечек никаких. Ну и одновременно, никто же не знает, что он употреблял и когда его накроет. Ну, накрыло, начал там дергаться, писать своим друзьям письма, внешне сохранял спокойствие, а друзьям писал письма. Ну и девочка его, наркоманка, пошла в полицию.
У «Города без наркотиков» это не первое подобное уголовное дело. Летом 2012-го в женском реабилитационном центре скончалась девушка. Этот случай и стал отправной точкой в череде проблем общественной организации. Это дело уже дошло до суда, обвиняемым стал сотрудник фонда Игорь Шабалин, сам бывший реабилитант. Он отвергает все обвинения и заявляет, что наркоманы добровольно содержится в центрах фонда. Многие сторонники Евгения Ройзмана доказывают, что наркоманы не люди и избавить их от зависимости можно только жесткими методами. Сам Ройзман признавался, что до 2008 года в реабилитационных центрах фонда использовались наручники. Сейчас это не практикуют, однако есть так называемые карантины, где, скажем так, в условиях неких ограничений содержатся только что поступившие реабилитанты. При этом медицинские методы выведения из зависимости в центрах не практикуются. Методы работы фонда – лишь один из аспектов этой сложной истории. Они не меняются все это время, но внимание городу без наркотиков со стороны властей и правоохранительных органов периодически то ослабевает, то усиливается. Об этом говорит правозащитник Вячеслав Башков.
Еще когда так называемые реабилитационные центры появились, общественники, правозащитники им организовали целые экскурсии, чтобы показать, что нет ничего там страшного, что вот все там наркозависимые живы и здоровы, играют в футбол. Большинство по-прежнему считает, что в этих реабилитационных центрах правильно удерживают наркозависимых, несмотря на то, что их там удерживают без соответствующего решения суда. Похоже на то, что на самом деле права человека полицию интересуют меньше всего, потому что ничего нового не произошло, как раньше держали там людей, скажем так, практически силой, да, так и сейчас это происходит. Почему раньше не брались за фонд, непонятно. Сменилась в области команда силовиков, что Ройзман критиковал эту команду. И мне кажется, то, что это связано с преследованием Ройзмана, связано именно вот с этими действиями его.
Речь идет о главе ГУВД области Михаиле Бородине. Не так давно он сменил на этом посту Михаила Никитина, во времена которого проблем у фонда не было. Евгений Ройзман регулярно обвинял Бородина, приехавшего из Москвы, в том, что тот насаждает свои порядки и расставляет своих людей на руководящих постах в полиции. И с Бородиным у Евгения Ройзмана отношения явно не сложились, особенно после истории с потасовкой в Согре, которая приобрела всероссийский резонанс благодаря фонду «Город без наркотиков». В Екатеринбурге грядут выборы депутатов городской думы и главы города, и позиция Евгения Ройзмана будет играть роль. Его политическое влияние пытаются ослабить, уверен депутат городской думы, политик Леонид Волков.
Выборы в Екатеринбургскую городскую думу – это вообще самое главное политическое событие 2013 года в масштабах страны. Это самые крупные, самые резонансные выборы. Здесь будут все московские журналисты, сюда будет приковано самое большое внимание СМИ. Но, может быть, еще сравняться с ними выборы губернатора Московской области. Местные власти все это прекрасно понимают, и неожиданности, и скандалы на этих выборах им не нужны. С этим, безусловно, связана атака на Ройзмана. Ройзмана не являюсь сторонником реабилитационных центров. Хотя сейчас, в той ситуации, когда Ройзмана преследуют явно по политическим мотивам, наверное, может быть, не очень корректно об этом говорить, и этот разговор стоило бы отложить до того момента, когда мы будем жить в нормальной, в цивилизованной стране.
Эффективность методов реабилитации города без наркотиков и сейчас дискуссионная тема. Информация об излечившихся окончательно существует на уровне разговоров соседей и слов самого Евгения Ройзмана. Медицинской статистики у фонда нет. При этом сам Евгений Ройзман, как отмечают наблюдатели, искренне верит, что делает добро, борясь с наркотиками, открывая реабилитационные центры. Город без наркотиков – личный проект и дело жизни, без преувеличения. И в этих условиях политика для самого Ройзмана – лишь рычаг давления. Не так давно он встречался со свердловским губернатором Евгением Куйвышевым, которого весь последний год нещадно критиковал. Ранее в социальных сетях Евгений Ройзман писал, что готов договариваться с властями, если это поможет спасти город без наркотиков. Политолог Сергей Мошкин уверен, что попытки заключить перемирие уже сделаны.
Когда для общественности представляется конфликт там Ройзман и власть, надо ведь прекрасно понимать, что власть, она далеко не однородна, и что там тоже есть и ястребы, и голуби, и что есть разные субъекты и силы влияния, что у этих групп влияния есть свои какие-то институциональные интересы. Если между, собственно, областной властью и Ройзманом возможно какие-то контакты и какие-то, ну, встречные импульсы, но не появляется ли здесь какая-то третья сила, третий субъект, который, по большому счету, заинтересован в эскалации этой напряженности? Я в первую очередь имею в виду вот последние обыски и акции, силовые акции против фонда. Пройдет сейчас ажиотация и избирательный цикл, ведь чрезвычайно власти боялись, что он пойдет на выборы. Сейчас как будто бы Ройзман не идет. Это говорит о его договороспособности и осторожности.
В Впрочем, совсем от участия в выборах Евгений Ройзман не отказался. Он заявил о своей готовности возглавить партийный список Прохоровской гражданской платформы, правда, в качестве так называемого политического паровоза. Что официально выборная кампания в Екатеринбурге еще не объявлена, это значит, что ситуация будет развиваться, и новые обыски в помещениях фонда, и уголовные дела в отношении города без наркотиков не исключены. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. В США разрастается скандал вокруг налогового управления, увлеченного в притеснениях общественных организаций из консервативного лагеря. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Некоммерческие организации в США пользуются разнообразными льготами. Среди прочего, финансовые доноры вправе вычитать пожертвованные им суммы из своего дохода. Без этого поток дарений может легко сузиться, если вообще не иссякнуть. Потерять привилегированный статус НКО довольно просто, а вот приобрести и сохранить его – задача совсем непростая. Для этого организация должна, в частности, доказывать при переаттестации, что тратит основное свое время на продвижение общественного блага и никоим образом не оказывает прямую поддержку политикам или политическим движениям. Присвоение организациям статуса НКО и проверка их деятельности на соответствие этому статусу находится в ведении налогового управления. В минувшую пятницу ответственный сотрудник управления Лоис Лернер призналась, что низовой персонал подразделения ее ведомства в Цинциннате с излишним пристрастием, якобы вразрез с инструкциями высшего руководства, проверял работу переаттестовавшихся некоммерческих организаций прореспубликанского, консервативного направления. Выявлению таковых должно было способствовать наличие в их названиях слов вроде «чаепитие», «патриот» или «9.11». Практика эта, согласно информации в СМИ, утвердилась как будто вскоре после прихода к власти администрации Обамы и достигла своего апогея в ходе прошлогодней предвыборной кампании. С 2011 года законодатели-республиканцы бомбардировали налоговое управление жалобами на произвол проверяющих, правда, без особого успеха. Несколько дней назад на совместной пресс-конференции с британским премьером Камероном президент Обама отвечал на вопрос по поводу разрастающегося скандала.
This is pretty straightforward. If in fact...
Тут все достаточно просто. Если подтвердится информация, что налоговики действительно целенаправленно придирались к консервативным НКО, то повинные в этих проступках будут наказаны. Государственные органы контроля в демократической системе со сменяемой властью, разумеется, обязаны быть над схваткой и сохранять полную беспристрастность. Если президент надеялся таким образом умиротворить оппозицию, то он сильно просчитался. Его заявление вызвало гневную отповедь спикера Палаты представителей Джона Бейнера. Что значит «если подтвердиться»? Что значит «действительно ли придирались»? Вопрос не о том, кто будет уволен. Вопрос в том, кто сядет в тюрьму. На данном этапе, отмечают наблюдатели, инициативой прочно овладела оппозиция. Исполняющий обязанности начальника налогового управления Стивен Миллер был вынужден уйти в отставку, о чем на внеплановой встрече с журналистами объявил сам президент. Я ознакомился с результатами работы комиссии, учрежденной Министерством финансов, и могу вам сказать, поведение налоговиков было непростительным. Ни одному ведомству не позволено так себя вести, а уж тем более налоговому, которое располагает широчайшими полномочиями влиять на жизнь граждан. Комиссия, о которой говорил президент, выяснила, что придирчивость, въедливость и элементарная пристрастность, проявленные налоговым управлением при инспектировании консервативных НКО, превышали все мыслимые границы. От них требовали, например, предъявить списки доноров, обозначить общественно-политические вопросы, волнующие жертвователей, и сообщить, намерены ли те баллотироваться на выборные должности. От некоторых требовали также распечатки их постов на Фейсбуке вместе с комментами посетителей, перечень книг, прочитанных сотрудниками, изложение содержания интервью, данных прессе, печатных материалов, розданных на конференциях, а заодно и всех заседаний Совета директоров с момента основания организации. Некоторые вновь создаваемые группы, попавшие под этот пресс и напуганные предостережениями о карах, которые их поджидают за предоставление ложной или неполной информации, решили вообще не регистрироваться. Как следует из отчета, составленного комиссией Минфина, лишь в середине 2011-начале 2012 года начальство налогового управления обеспокоилось ретивостью некоторых своих подчиненных и попыталось унять их пыл, по крайней мере в части, касавшейся запросов о донорах. Те донорские списки, которые все-таки были отправлены в управление, руководство обещает уничтожить. Президент Обама очертил комплекс ближайших мероприятий, которые будут проведены по выявлению виновных и недопущению подобных эксцессов в будущем. Это отдельные расследования, порученные Министерству финансов, Генпрокуратуре и ФБР, разработка четких критериев отнесения в особую категорию организаций, подлежащих нештатной проверке налоговым управлением, и, наконец, создание ускоренного порядка рассмотрения споров между управлением и НКО.
Рассказывал Евгений Аронов. Сейчас в нашем эфире обзор наиболее заметных публикаций в американских СМИ. Над ним работал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Необходимо более четко определить частично совпадающие роли правительства и прессы в их обоюдном стремлении защитить американских граждан. Так считают авторы редакционной статьи в газете Christian Science Monitor, которая посвящена обнародованному на этой неделе факту секретного изъятия Министерством юстиции распечаток телефонных переговоров сотрудников информационного агентства Associated Press. Минюст устроил эту проверку в отношении сотни репортеров и редакторов агентства, работающих в Нью-Йорке, Вашингтоне и Хартфорде, штат Коннектикут. Были конфискованы записи с 20 телефонных линий, служебных и личных, за двухмесячный период начала прошлого года. Расследование является частью поиска источника в правительстве, слившего в 2012 году информацию о предотвращенном террористическом заговоре в Йемене. Утечка, как утверждает министр юстиции Эрик Холдер, подвергла риску американский народ. Однако он не сказал, был ли этот риск неизбежен. Он также утверждает, что Associated Press не было заблаговременно уведомлено об изъятии распечаток, ибо это якобы могло навредить расследованию. Но каким образом, он не уточнил. Новостное агентство, в свою очередь, считает эту проверку серьезным нарушением его права на сбор информации и обеспечение анонимности его источников. Богатый опыт работы Associated Press с официальными лицами, говорится в статье, не дает оснований считать, что работа его сотрудников над новостным материалом может создавать угрозу для национальной безопасности или для жизни людей. И репортеры, и государственные разведывательные организации ищут правду на благо американского народа. Авторы статьи в Christian Science Monitor напоминают слова из Библии, размещенные в вестибюле штаб-квартиры ЦРУ. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Обе стороны, говорится в статье, должны переосмыслить свои взаимоотношения, руководствуясь этой общей целью. Между тем, американские СМИ отмечают, что министр юстиции Эрик Холдер, по его словам, ранее отказался руководить расследованием, ибо входил в круг лиц с доступом к информации, потерпевшей утечку. Он поручил это дело своему заместителю Джеймсу Коулу, который принял решение об изъятии записей телефонных разговоров журналистов Associated Press. В среду американские телеканалы вели прямые репортажи со слушаний в юридическом комитете Палаты представителей, куда Холдер был приглашен для показаний по делу о притеснении налоговым ведомством консервативных политических групп. Одновременно министру юстиции пришлось давать объяснение и по делу о конфискации телефонных распечаток сотрудников Associated Press. Конгрессмена-республиканца Спенсера Бакуса в частности интересовало, было ли должным образом оформлено самоотстранение Холдера от расследования по утечке. Позвольте спросить, в какой именно день вы отказались руководить расследованием? Я не помню. По-моему, в период, когда это все начиналось. Когда вы самоотстранились от расследования, вы оформили это письменно или устно? Вы предупредили об этом Белый дом? Я, конечно, не предупреждал Белый дом. Мы с Белым домом не обсуждаем. Кого вы попросили вместо себя руководить этим расследованием? Я дал поручение заместителю министра, как делал это в иных случаях. Конгрессмену-республиканцу Джеймсу Сенсенбрейнеру показания министра юстиции Холдера напоминают перекладывание ответственности с больной головы на здоровую. Позвольте посоветовать вам, господину Коулу и группе других людей пойти в библиотеку бывшего президента Гарри Трумэна и сфотографировать надпись на его рабочем столе, которая гласит «Больше ответственность сваливать не на кого». Конгрессвумен-демократ Зои Лофгрен призвала принять срочную срочные меры дополнительного урегулирования взаимоотношений исполнительной власти и прессы, дабы минимизировать зазор между гарантиями первой конституционной поправки о свободе слова и интересами национальной безопасности. Думаю, что свободе прессы наносится существенный ущерб, и это продолжится, пока не будут приняты корректировочные меры. Надеюсь, мы сможем определиться с дальнейшими действиями, будь то законодательные меры или пересмотр администрации свода федеральных постановлений. Это очень серьезная проблема, которая беспокоит всех нас, независимо от партийной принадлежности. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что администрация Обамы уже высказывается в поддержку закона, позволяющего предотвратить действия наподобие возмутительного, по мнению законодателя от обеих партий, факта проверки телефонных переговоров журналистов. В редакционной статье говорится, что в среду Белый дом направил сенатору-демократу Чарльзу Шумеру письмо о том, что сейчас было бы хорошо снова представить на рассмотрение проект федерального закона, освобождающего журналиста от обязанности раскрывать источники конфиденциальной информации, который в 2009 году не прошел в Конгрессе. Подобные законы есть во многих штатах. Сенатор Шумер пообещал администрации, что выдвинет этот законопроект вновь. Однако, отмечают авторы статьи в «Нью-Йорк Таймс», не совсем ясно, как такой федеральный закон мог бы защитить Associated Press от вмешательства со стороны администрации, поскольку до сих пор неизвестны некоторые обстоятельства получения Минюстом санкций на широкомасштабную проверку телефонных переговоров журналистов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается программа «Время свободы». Возвращаемся к важной российской проблематике. Подмосковная программа по строительству мусороперерабатывающих заводов под угрозой срыва. Согласно планам, обнародованным в конце прошлого года, до 2015-го в окрестностях Москвы должны быть закрыты все полигоны складирования твердых бытовых отходов, их 41, и построены не менее 17 предприятий по переработке мусора. Федеральное правительство провозгласило, что отходы должны стать источником вторичного сырья и приносить прибыль. За такую доктрину обращения с мусором в апреле выступил лично Владимир Путин на специальном совещании по проблеме отходов. Этой весной должно было начаться строительство первых двух утилизационных заводов в Чеховском районе Подмосковья. Но жители на общественных слушаниях высказались против, и проект был заморожен. Экологи приветствуют саму идею переработки мусора, но допускают, что в интерпретации властей понятие «переработка» может означать опасное для экологической обстановки сжигание или неэффективное извлечение малой части полезного содержимого мусорных полигонов. Этим эксперт токсической программы «Гринпис России» Рашид Алимов объясняет отрицательную реакцию местного населения на планы властей. С Рашидом Алимовым беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Тут очень важно понимать, что конкретно будет делаться на этих предприятиях. Слово «мусороперерабатывающее предприятие» – это красивое слово, да? Но, строго говоря, мы считаем, что цель решения проблемы отходов заключается в том, чтобы возвращать отходы в производственный цикл. На Западе, как мы знаем, практически везде сейчас отходы собираются раздельно, после чего направляются на какую-то досортировку, и дальше попадают просто, собственно, на заводы, которые используют их как сырье, то есть заводы, которые используют пластик, стекло, используют макулатуру, или те же самые алюминиевые банки. То есть необходим раздельный сбор и, возможно, какая-то сортировка того, что собрали. Ну и пищевые отходы, там их можно, например, подвергать компостированию и получать, соответственно, удобренную почву. Что же имеют в виду под словом «мусороперерабатывающие заводы»? Каждый раз вызывает законные беспокойства людей, потому что под этим может иметься все, что угодно, в том числе и мусоросжигание. К сожалению, мы научены горьким опытом, мы понимаем, что могут говорить о мусоропереработке, да, имея в виду, например, вот разные виды просто уничтожения мусора, а вовсе не переработку отходов. Поэтому всегда нужно видеть сам проект этих предприятий. Мы должны понимать, что конкретно планируется строить, каким образом будет предприятие работать. И, конечно, должны быть соблюдены законы России, например, о размере санитарно-защитной зоны вокруг предприятия. Если речь идет просто о мусоросортировке, особенно отходов, собранных раздельно, когда отделены все фракции, которые могут быть использованы как вторсырье, когда они отделены от вот гниющих пищевых отходов, то, по идее, от самой мусоросортировки она не должна доставлять какого-то большого неудобства. Но всегда нужно понимать, что конкретно собираются построить, да, не идет ли речь о мусоросжигании. Ну, а, кстати, если
раздельный сбор не предполагается, и речь идет о смешанном мусоре, из которого планируется выбирать какие-то ценные фракции, то этот процесс, он, во-первых, мало эффективен, скорее всего, там 8% полезных фракций можно выбрать, в то время как из мусора, собранного раздельно, это, ну, никак не меньше 50% будет полезных фракций выбрано. А кроме того, понятно, что мусор, собранный, вот этот смешанный мусор, да, он гниет. На наш взгляд, мусоросжигание неприемлемо, поскольку это, по меткому выражению одного уважаемого ученого, создание помойки на небе.
Известно ли, какого типа мусоропереработка предусматривается на тех самых 17 московских областных заводах?
Проектов мы не видели.
Этот проект легко получить, если общественность к вам обратится, чтобы посмотреть, что это будет? Доступна ли экологам такая информация?
Ну, тут бывает очень по-разному. Часто у экологов бывают проблемы с получением документов. Но в любом случае в Российской Федерации по закону, чтобы построить какое-то предприятие, да, чтобы реализовать проект, нужно провести общественные слушания и вынести на эти общественные слушания документ под названием «Оценка воздействия на окружающую среду». И этот документ, соответственно, он становится доступен не только экологам, да, но и общественности в целом. И любой заинтересованный человек имеет возможность ознакомиться с этим документом. И если это не делается, то строительство оказывается просто незаконным.
Люди наслышаны о том, что это вредно. Разбираться не хотят. Иметь дело с мусором – это грязно, плохо пахнет и вредно. Вот это стереотипы, которые у людей в головах существуют. Базируясь на этих стереотипах, а вовсе не на каких-то там экспертных заключениях, которые к проекту прилагаются, они просто принимают решение на общественных слушаниях. Нет, нам этого не надо. От греха подальше есть еще такое русское выражение.
Понятно, что любым экспертным заключениям можно не доверять. Все ставить под сомнение – это нормально. А в любом случае, в том же документе «Оценка воздействия на окружающую среду» по нему можно, в принципе, понять, какие технологии планируется задействовать. Можно увидеть, имеется в виду, например, только сортировка этих отходов или планируется именно мусоросжигание. Мы считаем, что мусоросжигание, даже если речь идет о фильтрах, необходимых мерах безопасности, полностью на 100% никогда невозможно исключить вредные выбросы, особенно когда сжигается смешанный мусор. В смешанный мусор у нас может попадать все что угодно, в том числе батарейки, изделия из поливинилхлорида, которые при сжигании дадут диоксины. Но даже если мы предположим, что возможно выбросы исключить, что, ну, в реальности не так, да, но даже если это было бы возможно, то таким образом мы просто за большие деньги уничтожаем то, что может стать ресурсами, может использоваться при производстве, экономить, соответственно, природные ресурсы, экономить энергию. На наш взгляд, выступать против мусоросжигательных заводов правильно в любом случае.
С экспертом токсической программы Greenpeace России Рашидом Алимовым беседовала моя коллега Евгения Назарец. А существует ли в вашем городе проблема утилизации отходов? Вот как на этот вопрос ответили жители города Снежинск. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Арина Муратова.
Мусорные машины у нас приходят по графику. Это не каждому удобно. Вынести пакет в назначенный срок. Тайком ночью стараются люди выносить мусорные пакеты с пищевыми отходами на угол. У нас вот в некоторых только местах стоят контейнера мусорные. Туда люди просто везут со всего города. И тоже напротив жилого дома через дорогу. Это не очень так удобно, хорошо.
Я, честно говоря, знаю, что нельзя, например, утилизировать энергосберегающие лампы просто так в мусорное ведро. Но куда их деть, я тоже не знаю. И поэтому думаю, что это очень интересный вопрос.
Я думаю, что проблема существует. Вот, честно говоря, даже не задумываюсь. Выбрасываю мешок мусора, и вот уезжает он, и куда как будто бы надо бы, он выбрасывается. А сейчас сижу и думаю, а куда мне выбросить полиэтиленовые пакеты, которые не разлагаются? А куда деть батарейки и тот же градусник ртутный? Поэтому считаю, да, что этой проблемы достаточно серьезная. Сортировка необходима, я считаю. Я даже согласна выбрасывать отдельно продуктовые, отдельно пакеты, отдельно пластик. Все это я готова делать, лишь бы этим занимались, чтобы экология была у нас чище.
Это уже пытались сделать. Ставили бачки, ставили ящики, чтобы стекло клали в ящики, а в бачки отходы пищевые. Но из этого ничего не получилось. Народ у нас по-разному воспитан. Очень хочется, чтобы было чисто.
У нас, во-первых, некуда выкинуть мебель, вот старые. Окна старые вот такие. И обычно складывают это все во дворах. Допустим, один начал складывать, складывают все. Наказать это, как бы, ну, никак не накажешь. А куда везти человеку? Надо, если на свалку, то там талон покупать. Ну, а люди не обременяются этим. Что-то надо делать вот с этим.
В связи вот с появлением пластика, конечно, объем мусора очень увеличился. И поскольку
поскольку где-то в Челябинской области, вот я не знаю, где точно, у нас открыт завод по переработке пластика. И было бы замечательно, чтобы стоял какой-то контейнер, куда эти пластиковые бутылки, туда бы их скидывали. Банки, по-моему, у нас принимают за денежки, да? Ну, вот если бы, например, даже и подростки, например, занимались бы вот этой вот проблемой и сдавали бы хотя бы тары, там, пускай за 30-50 копеек, я думаю, город стал бы значительно чище.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, существует ли в их городе проблема утилизации бытовых отходов. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работала Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как уходят от наказания виновники гибели Сергея Магнитского? Об этом беседуем с обозревателем еженедельника «Нью Таймс» Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторю в 11 вечера и 2 ночи, время московское. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Я всегда говорю, что я самый везучий, счастливый виолончелист в мире.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» виолончелист Миша Майский.
Единственный, которому посчастливилось учиться и у Ростроповича в Москве, в Московской консерватории, и у великого Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.